Уважаемые слушатели, итак, очередная передача библейской лекции в эфире. У микрофона с этой стороны эфира Александр Захария. В этой программе мы продолжим наше совместное изучение и исследования Библии, которые не только отвечают на самые великие вопросы человека, но авторитетно ответить на наши ежедневные проблемы и запросы души. Перед тем, друзья, как обратиться полностью к этому изучению, я приглашаю вас также прослушать краткий ответ и комментарии на ваши письма, друзья. Здесь, в этом отделе, любой слушатель может принять участие. Вы можете прислать ваши комментарии, свидетельства, переживания духовного характера, и они непременно станут великой помощью и благословением для многих и многих. Все же будем помнить, друзья, что, как всегда, главной частью нашей программы является само изучение Библии. А для тех, кто решит написать нам, вот наши адреса. Вы можете писать в испанскую радиостудию, это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете и позвонить нам, это телефон 34-72-47-08-17, повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, как всегда, переходим к нашему краткому обзору почты. Сегодня, друзья, у нас письмо из Житомира. Пишет это письмо молодой человек Геннадий Дмитриевич. И вот что он говорит в своем письме. Он говорит: «Александр, я хотел бы почаще слушать ваши библейские лекции, но по причине работы я этого не могу сделать. Все же иногда слушаю ваши программы, и, конечно, у меня тоже появляются вопросы. Иногда мои вопросы решаются очень быстро, так как вы, отвечая кому-то, отвечаете и мне. Меня постоянно мучит вот такой вопрос: правильно ли я поступаю в том или же ином случае? То есть, правильно ли я исполняю волю Божью? Как узнать конкретно, что я правильно что-то делаю или правильно живу?» Так спрашивает слушатель из Житомира Геннадий Дмитриевич. Геннадий Дмитриевич, благодарим вас за ваше письмо, за ваши комментарии и за эти вопросы, поставленные такие важные вопросы о жизни, о правильной жизни перед Богом. Вы знаете, друзья, дорогой Геннадий Дмитриевич, есть одно место в Священном Писании, это в 142-м псалме, 10 стих, который говорит так: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий, доведет меня в землю правды». Я повторю эту цитату из Библии для тех, у кого еще нет Библии. Написано: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий, доведет меня в землю правды». Псалом 142, 10 стих. Друзья, наша молитва, если только она искренна, всегда носит на себе отпечаток того положения, в котором мы находимся, и выражает господствующее в нас душевное настроение. Радость и печаль, тоска и желание, уверенность и страх, благодарение и просьба – все это выражается в молитве. С Давидом происходило то же самое – И в этой его молитве, в этом псалме, мы можем глубже заглянуть в это отношение к его Богу и научиться многому, многому для нашего обращения с Господом. Здесь находится важная молитва для верующих. Первое, что мы тут замечаем, это ясно выраженное желание, которым очень много сказано «научи». «Научи меня исполнять волю Твою». Уважаемый слушатель Геннадий Дмитриевич, когда у нас не хватает чего-то, мы должны просить у Него, чтобы Он научил нас. Не кто-то другой, но именно Он, чтобы Он научил меня исполнять волю Твою. Этим Давид высказывает, что он не хочет быть праздным, что он желал бы нечто исполнять, но он себя чувствует как бы неспособным, поэтому он желает поучения. Он не от какого-либо человека это хочет получить, но от самого Господа. Поэтому он говорит: «Научи меня». «Господи, Ты научи меня». Он ни в чем не желает поступать по воле своей, поэтому он продолжает просить: «Научи меня исполнять волю Твою». А это значит, чтобы всегда точно исполнять Божье повеление с радостью и удовольствием по данному предписанию. Тогда, друзья, мы можем надеяться, что Божье благословение и благоволение будет почивать на нас. Кроме этого, мы замечаем в этом псалме, что молящийся приводит хорошие основания для своих просьб, говоря следующее: «Ты мой Бог». А этим он, во-первых, хочет сказать: «Ты имеешь неиспоримое право не только вполне иметь меня в своей власти, но направлять меня по воле Твоей и употреблять все мое время и силу». Но этим он также говорит: «Я имею право просить у Тебя и ожидать от Тебя этого, потому что Ты мой Бог». Это, так сказать, детская уверенность. Он заканчивает свою молитву словами, славным заключением: «Дух Твой благий доведет меня в землю правды». В этом заключается, друзья, признание, что псалмопевец не доверяет себе, что он знает опасности, которые окружают его, что он вполне доверяет силе только Святого Духа. Он знает, что если Дух будет вести его, то он не заблудится и не упадет, и не утомится, пойдет по горной дороге и будет иметь на ней лучшего спутника и верную охрану. В самом деле, друзья, дорогой друг Геннадий Дмитриевич, мы должны научиться молиться: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты мой Бог, Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Друзья, научимся молиться, когда у нас появится сомнение о том, правильно ли мы живем, правильно ли мы исполняем волю Божью, научимся молиться. Друзья, вы только что прослушали мой краткий ответ на письмо Геннадию Дмитриевичу из Житомира. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы. Ну а теперь, продолжая нашу программу, начнем само изучение Библии. Мы с вами подошли к 10 главе из 2 книги «Паралипоменон». Как мы сказали, на русском языке это книга летописи или же книга хронологических записей истории израильского народа до пленения его в Вавилонском плену. Сегодня, друзья, мы пришли ко второй и последней части второй книги Паралипоменон. Первые 9 глав, как я уже говорил, были посвящены царствованию Соломона. И вот теперь Соломон мертв, и его сын Раваам готов зайти на престол. Но он поступает очень глупо, и это ведет к разделению царства. Северное царство, состоящее из 10 колен Израиля, принимают название Израиля. Южное царство, состоящее из 2 колен, принимает имя Иуды. В этой книге Бог будет обращать главное внимание на иудейское царство. Почему? Потому что здесь сохранилась царская родословная линия Давида, ведущая именно ко Христу Иисусу. В начатой нами части истории этого народа мы будем также иметь 5 периодов духовного пробуждения. В книге «Паралипоменон» этим периодам уделено много места, и мы увидим их с Божьей точки зрения. Мы прочтем первых 2 стиха из 10 главы, где говорится следующее: «И пошел Раваам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал о сём Ероваам, сын Наватов, он находился в Египте, куда убежал от царя Соломона. То возвратился Ероваам из Египта». Слушатели, книга «Паралипоменон» не говорит нам, что Ероваам пытался поднять мятеж еще при жизни Соломона, но был вынужден бежать в Египет, спасая свою жизнь. Он был там до смерти Соломона. И вот теперь он возвратился с намерением поднять восстание в царстве. Если бы Раваам мог лучше оценить положение и был бы немного помягче и поскромнее, он мог бы предотвратить разделение царства. Но он не был таковым. Мы читаем стихи 3 и 4. «И послали, и взяли его, и пришел Ероваам и весь Израиль, и говорили Раваму так: отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжелое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». Причиной возмущения, друзья, как вы видите, были тяжелые подати. Налоги, видимо, были той главной причиной, которая породила много революций и восстаний даже в наше время. Тяжелые налоги привели к падению и разорению многих народов. Они поставили на колени могущественную Римскую империю. Чрезмерное обложение налогами населения Франции, например, чтобы поддерживать блеск и пышность королевского двора, было причиной французской революции. Налоги были проблемой и во время Раваама, как вы видите. Соломон осуществлял большущие проекты по строительству не только храма и царского дворца, но и многих-многих других дорогих зданий. И именно эта строительная программа, этот строительный комплекс, конечно, вывел людей из терпения. И в результате этого были непосильные налоги. Это дало возможность мятежнику Ероваму вызвать негодование в народе. Он собрал израильский народ и сказал Раваму: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго». Друзья, он ожидал ответа от Раваама. Если бы Раваам поступил разумно и уменьшил налоги, он избежал бы восстания. Написано в стихе 5: «И сказал им Раваам: через 3 дня придите опять ко мне». И разошелся народ. Друзья, народ просил самого необходимого. Раваам мог бы предотвратить восстание, если бы приостановил общественные работы и сделал жизнь при царском дворе более скромной. Этим он сильно сократил бы расходы и смог бы уменьшить тяжесть налогов. Мы прочтем стихи от 6 до 8, где говорится: «И советовался царь Равоам со старейшинами, которые предстояли пред лицом Соломона, отца его, при жизни его, и говорил: как вы посоветуете отвечать народу этому? Они сказали ему: если ты будешь добр к народу сему и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами во все дни». Но он оставил совет старейшин, который они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицом его. Как вы видите, друзья, Равоам, будучи молодым и неопытным человеком, должен был прислушаться к совету старейшин, имевших какой-то опыт политический и опыт в управлении страны, но он не послушался. Им известно было положение в стране. Он не знал положения в стране и все же не слушается этих старейшин. Он обращается за советом к молодым людям, неопытным людям, и это, конечно, приводит к трагедии. И вот мы послушаем, что же они советуют. В стихах 10 и 11 мы читаем: «И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ним, и сказали: так скажи народу, говорившему тебе: отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты облегчи нас. Так скажи им: мизинец мой толще чресл отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваши. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». Страшные слова, друзья. Старейшины дали один совет, а эти молодые люди дают совсем противоположный совет, как править людьми. Перед нами два основных принципа правления, друзья: добротой или страхом. Да, друзья, так было, и так оно повторяется в наши дни. Правление страхом, посредством угнетения, посредством строгих законов и директив, называется, как вы знаете, диктатурой и тиранией. Равоам избрал именно этот последний страшный принцип. И когда народ пришел к Равоаму, тот говорил к ним по совету молодых неопытных людей. Что же произошло после этого, мы увидим сразу же, друзья, после краткой музыкальной паузы. Слушатели уважаемые, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам не вовремя, напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа составлена по материалу доктора богословия Вернона МакГи, ведет программу Александр Захария, и она передается, друзья радиослушатели, 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в это же время и на этой же волне. И еще хочу сказать, что если у вас по каким-то причинам нет Библии, и вы решили ее систематически, ежедневно изучать с нами, вы можете получить ее, написав нам. Наш адрес следующий. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, повторяю, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. В этот момент мы с вами находимся именно во второй книге Паралипоменон, и мы подошли с вами к 10 главе. в стихе 16 и 17 говорится следующее. «Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря, какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессиевом, по шатрам своим Израиль. Теперь знай свой дом, Давид». И разошлись все израильтяне по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, остался царем Роваам. Друзья, царь Роваам после этого послал сборщиков даней, но люди побили их и убили их начальника. Роваам просто не осознавал, насколько народ пришел в ярость. Итак, израильтяне восстали против дома Давида и отделились от него. И вот теперь Роваам возвращается в Иерусалим и находит, что его царство намного уменьшилось. В первом стихе 11 главы мы читаем: «И прибыл Роваам в Иерусалим и созвал из дома Юдина и Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Роваму». Друзья, глупость Роваама привела к потере части его царства. И вот теперь он готов сделать другую глупость. Начав междуусобную войну, он хочет гражданскую войну в Израиле. В стихах от 2 до 4 мы видим вмешательство Бога, чтобы воспрепятствовать ненужному пролитию крови. «И было слово Господне к Самею, человеку Божью, и сказано, скажи Роваму, сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему Израилю, в колене Юдином и Вениаминовом, так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». Они послушались слов Господних и возвратились из похода против Яровама. Мы читаем теперь далее стихи 11 и 12, где говорится следующее: «И утвердил он крепости сии, и устроил в них начальников и хранилища для хлеба, и деревянного масла, и вина. И дал в каждый город щиты и копья, и утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Юда и Вениамин». Теперь, друзья, как вы видите, Роваам обращает свое внимание на строительство укреплений, чтобы оградить себя от Северного царства. Та часть царства Давида и Соломона, которую он потерял, теперь превратилась в его врага. В 13 стихе говорится: «И священники и левиты, какие были по всей земле израильской, собрались к нему из всех пределов». Как вы помните, еще раньше левитам даны были города по всему Израилю. И вот теперь они оставляют эти города и идут в Иудею. В стихах 14 и 15 написано: «Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как оставил их Яровоам и сыновья его от священства Господня, и поставил у себя жрецов к высотам и к козлам и к тельцам, которых он сделал». Яровоам, сделавшись царем Северного царства, установил, как вы видите, идолопоклонство. Он опасался, чтобы его люди, идя в Иерусалим для поклонения в храме, не обратились сердцем к Роваму. И для этого он установил у себя лично идолопоклонство. Люди кланялись золотым тельцам и другим мерзостям демонических сил и всему подобному, чтобы только быть с ним. И вот в стихе 16 и 17 говорится, что за левитами и священниками пошел и простой народ. В жизни Роваама один грех вел к другому, друзья. Теперь мы увидим, что Роваам ведет народ к богоотступничеству. Мы читаем 1 стих 12 главы, где говорится: «Когда царство Роваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господен и весь Израиль с ним». Друзья, богоотступничество приносит наказание для отдельных лиц и для целого народа. Бог впервые открывает Южное Царство для нашествия на него большого народа. Прежде Бог охранял свой народ, теперь же случилось то, что было написано, что если человек отойдет от Бога, если народ отойдет от Бога, будет пожинать великие наказания. Мы читаем стихи 2 и 3, где говорится: «На пятом году царствования Роваама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа с 1200 колесниц и с 60 тысячами всадниками, и не было числа народу, который пришел с ним из Египта, ливиянами, сухитами и ефеплянами». Друзья, сперва Сусахим пришел и взял многие города. Он также унес много золота и много другого богатства из Иудеи. В стихах 9 и 10 Господь отдает сокровища храма в руки Сусакима. Написано: «И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского. Все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон, и сделал царь Роваам вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей». Друзья, это поражение было сделано для усмирения народа, чтобы люди могли увидеть разницу между служением Господу и служением царю египетскому. Но, мои друзья, радиослушатели, народ, как вы увидите впоследствии, будет продолжать тот же самый путь, путь разрушения, путь идолопоклонства. И вы знаете, Господь наказывает такой путь. Я очень часто возвращаюсь к этим аналогиям, к этим примерам из Священного Писания, потому что мы видим в нашей жизни именно такое. Когда человек возвращается против Бога, когда человек начинает идти против Божьей воли, против Слова Божьего, начинает поклоняться разным идолам, искать других богов, тогда дело плохо. Тогда начинается наказание. Так было с израильским народом, так оно есть и сегодня, друзья радиослушатели. Не отходите от Бога живого, не отходите от Слова Бога живого. Исполняйте это Слово и будете благословенны. На этом пока все, уважаемый слушатель. Если вы заинтересованы изучением Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому исследованию Писания в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю с понедельника по пятницу. Нашу программу «Библейские лекции» вы можете найти в 18 часов 25 минут по московскому времени в диапазонах 31 и 41 метр. С этой стороны эфира с вами был Александр Захария. Всего-всего вам прекрасного. До свидания.